Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Виктория Колышева и Андрей Кудряшов. Андрей, привет, ты на связи.
Здрасте, здрасте.
Ну и я с большим удовольствием, превеликим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Олимпийскую чемпионку 2014 года, серебряного призера Олимпийских игр в Корее, чемпионку Европы, семикратную чемпионку России Екатерину Боброву. Катя, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня сейчас настолько такое расписание, что у меня просто уже, я не успеваю следить за временем, я не понимаю, вечер, день, ночь, какой день недели, какой месяц. У меня до сих пор календарь на холодильнике висит сентябрьский, да. Поэтому извините за такую заминку.
Ничего страшного, как раз и первый вопрос. Катя, а чем сейчас ваша жизнь наполнена?
У меня сейчас очень насыщенное время, и я этому на самом деле очень рада, потому что я такой активный человек, когда у меня какой-то простой, как вот была самоизоляция, я прям просто на стену лезла, не находила себе места, но меня спасал мой муж и мой супер-гиперактивный ребенок, потому что с ними невозможно заскучать. А сейчас, в данный момент, идут съемки ледникового периода. Мы с Дмитрием Соломиным, с моим партнером, в этом сезоне участвуем, и мы безумно рады. Это очень интересно. Большие нервы, невероятно сложно. Я, честное слово, не представляла, что будет так сложно. Но от этого еще интереснее. И сейчас, на фоне вот всего того, что происходит, ледниковый период, так или иначе, мне очень много поступает запросов на разного рода телеканалы, радио, и это мне все очень интересно, и я перестала справляться сама, как всегда это делала. Поэтому я наняла профессионалов, и сейчас у меня есть уже свой личный агент, и я этому очень рада, потому что я сработалась с ребятами, и вот сейчас на этой волне, и они мне очень в этом во всем помогают.
Катя, а почему не вот сейчас такая тенденция очень многих фигуристов мы видим у тренерского бортика? Вот многие себя начинают пробовать в этом направлении. Вы собираетесь какой-то такой экспириенс в свою жизнь вводить? Или пока вот шоу-бизнес, такая какая-то активность, вот это больше вас интересует?
Я абсолютно не исключение из правил. У нас уже был опыт с моим мужем Андреем Депутатом, который тоже фигурист, собственно, открыть школу фигурного катания. Но это дело, так скажем, я не скажу, что это провалилось абсолютно, потому что у нас был потрясающий опыт. Мы заработали очень много на этом опыте в плане не финансово, а опыта именно. Поняли, как это все действует, потому что школу мы открыли, она у нас проработала энное количество времени, и нам пришлось ее закрыть, собственно, когда все закрывалось из-за пандемии, когда мы садились на самоизоляцию. И после мы приняли решение ее закрыть, потому что вдвоем школу потянуть очень-очень сложно, на самом деле, без профессиональной помощи. И сейчас мне помогает потрясающая наша спортсменка-чемпионка по конькобежному спорту Екатерина Лобышева, потому что она сейчас открывает сеть школ чемпионов, так называется, школа чемпионов, кого бы ты ни был, ну, из великих спортсменов, да, хороших профессиональных спортсменов. Она открыла школу конькобежного спорта имени себя, школа конькобежного спорта Екатерины Лобышевой, школа чемпиона. Также у нее сейчас на старте открытие школы фехтования по борьбе, и она очень заинтересовалась открыть школу фигурного катания. И так как мы с ней давно знакомы и знаем друг друга, она предложила сделать школу моего имени. То есть школа чемпиона Екатерины Бобровой. И я очень порадовалась, потому что мне это интересно, а у Кати большая команда, и они действительно профессионально этим занимаются. И вот сейчас буквально уже на пороге открытия мы стоим. Всех секретов раскрывать не буду, на самом деле, потому что хочет это сделать там большим таким, такой взрывной новостью. Но ждите, уже очень-очень скоро мы об этом подробности расскажем, и можно будет начинать записываться к нам в школу. Хочу добавить к этому, что, конечно, помимо меня, которая действительно непосредственно будет работать в этой школе, это вот как раз такая некая фишка Екатерины, потому что она не просто открывает школу имени кого-то, и все дети туда приходят, а тот спортсмен, чье имя в названии, тот непосредственно становится тренером. И это очень важно, что бывает так, имени кого-то открыта школа, 10 тысяч тренеров там, прекрасных тренеров, не сомневаюсь, но сам спортсмен, олимпийский чемпион, имени которого названа школа, там не работает. Ну или один раз в месяц приходит проверять, как дела. А здесь именно вот спортсмен, название которого фигурирует, да, он будет принимать непосредственно участие. И это очень-очень здорово, что дети, приходящие в эту школу, будут непосредственно заниматься своего олимпийского чемпиона. Конечно, помимо меня, потому что большую группу, их, возможно, будет несколько, я не потяну, мне будет помогать, опять же, мой муж, Андрей Депутат. И вот тоже фамилии не буду раскрывать, но очень классные тренеры, которые бывшие спортсмены. Я очень-очень рада, что именно они будут в моей команде.
А сколько же вы времени хотите тратить, если не секрет, да? Мы начали разговор, что в сутках 24 часа у вас времени категорически не хватает. Или у вас какое-то будет соглашение, да? Или это ваше собственное желание, да, там, проводить, например, там, я не знаю, ну, вот с потолка там 4, 5, 6 часов, да, на льду каждый день? Или это все-таки меньше времени будет занимать?
Смотрите, когда школа открывается, в любом случае пока идет набор определенной группы. Это группа 1-2 года обучения. Маленькие дети, которые встают на коньки, либо уже годик катаются. И здесь нам буквально будет достаточно 2 раза в день, там, по часу, потому что маленькие дети не будут выдерживать больше. И уж 2 часа в сутки я уж найду как-нибудь для этих детей, конечно, да, и я уверена, что все получится. Дальше будет видно. Конечно, я не буду вести, если мы наберем 5 групп детей, да, разного возраста, здесь буду распределять свое время. Возможно, 2 дня в неделю я буду с одними заниматься, 2 дня в неделю с другими, еще 2 дня с третьей группой, да, такого плана. То есть непосредственно дежурить на катке 24 часа, пока у меня не будет такой возможности, но принимать непосредственное участие, в этом есть моя цель. Как будет распределяться, одному Богу известно, но я вижу в этом большую перспективу и большое наше желание всей команды отдаться этому делу.
Кать, смотря на нынешнее фигурное катание, вот все, что сейчас происходит ныне, вам интересно? Вы вовлечены в этот процесс?
Ну, вы знаете, мне кажется, уже те люди, которые, в принципе, никогда не следили за фигурным катанием, сейчас очень сильно вовлечены в это дело, потому что у нас, как это называется, интриги, расследования, переходы и все такое происходит, да, и действительно, что не новость, то о фигурном катании. Алина Загитова, потрясающая ведущая Ледникового канала, какой-то спортсмен ушел от тренера там, к другому тренеру, и вот что не откроешь, все про фигурное катание. Женя Медведева вернулась, Тутберидзе опять бомба, новость. Да, вот такие. Раньше, в мое время, когда мы участвовали в Кубках России, там не то, что...
Что это такое вообще, да?
Как мы катались. То есть, ну, невозможно было понять, что это вообще... Мне кажется, люди только сейчас начали узнавать, что, оказывается, есть такие соревнования, хотя они очень-очень с давних времен вообще идут. И что вообще люди на чемпионат России на самом деле должны отбираться по этим соревнованиям, потому что не профессионалы, но любители знали Европу, мир и гран-при, да, вот такие, вот такого вида соревнования, а не любители фигурного катания, только Олимпийские игры. А сейчас уже действительно очень распространяется фигурное катание, идет в массы, и не только на льду, но и за пределами. За ним очень интересно наблюдать. И я, опять же, тоже, как бывший спортсмен и как сейчас наблюдатель со стороны, мне тоже очень-очень интересно, что происходит в мире фигурного катания. Это моя жизнь, и несмотря на то, что профессиональный спорт я бросила, это всегда остается в моем сердце, и так или иначе, все группы ВКонтакте, какие-то страницы фигуристов, я все равно просматриваю, я все равно слежу за этим, за всем, и мимо меня это просто невозможно как бы пройти.
Кстати, Кать, вот я хотела у вас узнать по поводу сейчас, и я не помню, как давно это началось, по поводу контрольных прокатов, на которые продаются билеты. Вот в этом году вообще как-то, с одной стороны, как мне показалось, было не очень красиво, когда заанонсировали одних участников, люди купили билеты, эти участники на лед не вышли, очень многие снялись, но тем не менее люди заплатили деньги, деньги пришли на контрольные прокаты, а там даже не все в костюмах были. Ну вот тут какая-то, ну что ли, неуважение, по-моему. Вот вы как к этому относитесь?
Ну, смотрите, все-таки я как спортсмен и как зритель, знающий, что означают контрольные прокаты, абсолютно за то, чтобы люди понимали. Контрольные прокаты, во-первых, не такой обязательный старт, как чемпионат России, да, для отборочных на Европу и мир, да, где просто все ломанные и переломанные выступают. А это такой момент, когда спортсмены чувствуют, да, опять же, у нас Владимир Морозов с Женей Тарасовой не вступал, потому что он болел коронавирусом. И, естественно, ни при каких обстоятельствах он не мог выступать там, чтобы не заразить сборную России, зрителей, чтобы самому вылечиться, ну, да. Те спортсмены, у которых травмы, естественно, тоже логично попросить федерацию пропустить контрольные прокаты, дабы лучше подготовиться к действительно предстоящим соревнованиям, отборочным на чемпионат России, потому что на прокатах не выдают оценки. Для чего существуют контрольные прокаты? Спортсмен выходит со своей, перед публикой, в костюмах кто-то нет, это начало сезона. Всегда контрольный прокат в начале сентября, а у кого-то из спортсменов первый старт только в конце ноября может быть. Через 2 месяца. Это абсолютно нормально. И зачем ему контрольным прокатом спешить шить костюм, если у него в запасе еще есть 2,5 месяца до основных соревнований? То есть не выход в костюмах, это тоже нормально. Но, в принципе, я пока не замечала, что кто-то как-то в каком-то там неприлично выглядел, да, назовем это так. Все равно это тренировочный черный костюм либо какое-то вот тренировочное платье. Все очень прилично. И, конечно, сидят судьи за бортиком, наши российские судьи международной категории, которые так или иначе оценивают и себе записывают то, что они видят. И уже потом, после проката по трибунам, собрав спортсменов, они по каждому проходятся и обсуждают оценки, что кто поставил. У судей могут быть разные мнения по поводу элементов и тех же оценок. То есть это, так скажем, и судьи тоже тренируются, и спортсмены тренируются. И очень часто бывало, когда спортсмен не имеет возможности перед сезоном пригласить судью, может быть, он тренируется в другом городе, может быть, в другой стране. И выходя на прокат, и оказывалось там по незнанию новых правил или еще по какой-то причине, что у него запрещенный элемент, который просто дает минус балл. И вот это есть возможность узнать на контрольных прокатах, чтобы на следующих соревнованиях избежать этой проблемы. И я считаю, что это очень важно. Но зрителям нужно понять, что это не показательные выступления, куда все спортсмены рвутся грудью, чтобы зрителям угодить. Это в первую очередь сделано для спортсменов. И оно всегда так было. Просто это были закрытые прокаты, которые проводились в Новогорске. Когда зрители начали возмущаться, что мы хотим увидеть, что происходит, федерация уступила и сделала контрольные прокаты открытыми. Продавали билеты, но у нас всегда так было, что тот спортсмен, который по тем или иным причинам не может выступать на прокатах, ему уступают. Конечно, это всегда серьезная такая, то есть либо травма, либо что. То есть не спортсмен не может сказать: «Ой, извините, у меня не готово платье, я поэтому не пойду на прокаты». То есть это должна быть детская причина, конечно, поэтому к прокатам я призываю относиться именно так. Это в первую очередь для спортсмена.
Вот, то кстати, есть, у нас Андрей очень любит ходить на контрольные прокаты, он все время от редакции аккредитовывается и ходит. А я, кстати, хотела вот, Андрей, тебе спросить, и Кате, ну вот просто если неподготовленному человеку прийти на эти контрольные прокаты, ну вот как полработы смотреть? Ну ведь по сути же это полработы, и зачем ее, в общем, выносить болельщикам на суд?
Да, ты меня спрашиваешь или Катю?
И тебя, и Катю, собственно.
Дмитрий, давайте сначала вы ответите.
Я на лед не выхожу и полработы не делаю. Это как бы уже больше к ребятам, да, которые в сборной участвуют. Да. Нет, ну вот как раз сейчас попробую ответить на этот вопрос. И если завершить предыдущую тему, да, ведь шел разговор, что Алина Загитова, да, примет участие в этих контрольных прокатах. И, собственно, возможно, под это продавались билеты, да, и потом, когда она снялась, да, вот именно, да, такое народное недовольство все-таки возникло, да, потому что действительно фигурное катание сейчас один из таких самых популярных, наверное, видов спорта в нашей стране. А вот именно, наверное, это имелось в виду. Но вы как тоже как спортсмен передали, да, свою точку зрения и как бы, да, вот таким образом успокоили болельщиков, да, потому что билеты продавались на одно, да, и вот того фигуриста, да, фигуристку, которую очень хотели увидеть, вот она как бы не появилась на льду, а все ждали. Наверное, с этой точки зрения, с болельческой, хотелось бы услышать ваше мнение.
Ну, опять же, понимаете, ситуация. Ну, понятно. Я прекрасно понимаю, что у вас вопрос практически адресован как к Алине Загитовой. А Алина сейчас потрясающе развивается. Да, она сейчас ведущая «Ледниковый период», всеми любимого шоу. Она сейчас поступила, ну, в очень крутой университет. Она должна там учиться. То есть это не так, как мы поступаем обычно, ну, я не за себя говорю, про большинство спортсменов, которые поступают во время спорта. Спортивный институт какой-нибудь, да, там, ГУФК, МГАФК, там, кто заходит, знаете, да. И мы работаем по специальности, которую изучаем в университете. И, конечно, для нас просто колоссальные поблажки. Мы там можем буквально не появляться, сдавать экзамены и все. Но все прекрасно понимают, потому что я учусь на тренера фигурного катания. И, собственно, я этим и занимаюсь. Поэтому Алина пошла чуть-чуть по другому пути. И я считаю, что это замечательно. Если она чувствует в себе силы участвовать как ведущая в ледниковом периоде, учиться в крутом университете, и еще действительно у нее колоссальное желание кататься, если она чувствует в этом свою силу и возможность, я хочу пожелать ей только удачи. Но опять же, если понятно, что билеты под Алину Загитову продавались, но не только, у нас участвовали Елизавета Туктамышева, Евгений Медведева, чемпионы Европы, не будем забывать, Виктория Синицына и Никита Коцалап, всеми безумно любимая пара Степанова Букин, да, Дмитрий Алиев, чемпион Европы, то есть колоссальное количество, тоже чемпионы Тарасова с Морозовым, колоссальное количество спортсменов, которых ждали. Но по тем или иным причинам, к сожалению, они не смогли участвовать. И я говорю, призываю, знаете, не расстраиваться и не ругать федерацию за то, что как бы вот в чем они, собственно, особо не виноваты, потому что же спортсмены травмы получают, а не они. А успокоиться и пожелать всем спортсменам, которые по тем или иным причинам не смогли участвовать в контрольных прокатах, здоровья и успеха, и терпения. Потому что этот сезон такой непростой, что я уже в одной статье говорила, что я уже думаю, может быть, слава богу, что мы закончили, потому что я не представляю, что чувствуют спортсмены в этом ожидании, и непонятно, что будет. Соревнования, гран-при, финал переносится, все готовятся к чемпионату России, к отборочному чемпионату Европы и мира. А будет ли этот чемпионат Европы и мира? Потом, понимаете, тоже спортсмен выкладывается 100%, боль, слезы, мозоли, я не знаю, в кровь просто все вот это происходит, заучивают четверные прыжки, убиваются на тренировках, а потом он говорит, нет, вы знаете, друзья, ну как бы пандемия, и мы все отменяем. А для чего тогда он все это делал? Понимаете, и вот здесь вот спортсмену очень сложно себя заставить работать как бы на максимум, надеясь на чемпионат Европы и мира, при том, что действительно и этого может не быть. И вот здесь вот я говорю, я хочу призвать всех болельщиков поддерживать каждого спортсмена и просто реально посылать лучи энергии, позитива, чтобы все было хорошо. А вот расстраиваться, почему они на контрольных прокатах, это даже...
Без платья вышли. Не видели
какого-то спортсмена, понимаете? Здесь нужно немножко все-таки думать, мне кажется, о другом.
Кстати, вот у меня еще такой вопрос. Мы затронули тему, да, когда самоизоляция. Вот вы в свое время сколько безо льда как бы проводили время, да, были изолированы от льда, и как быстро спортсмен обретает форму после перерыва? Это у каждого индивидуально или есть вот какое-то время, за которое там человек может набрать форму?
Знаете, я вам сейчас расскажу. Это очень забавно. На самом деле, действительно, вы правы, у каждого индивидуально, но по факту самое большое время за всю свою карьеру, которую я проводила безо льда, ну, в общем-то, это было буквально 2, ну, может быть, 3 недели летнего отдыха. Обычному человеку, наверное, покажется, что это не так долго, но очень часто бывает такое, что когда ты выходишь, ты действительно начинаешь вспоминать, как кататься. Ну, тебе так кажется. А на самом деле, что когда ты уходишь на этот отдых, а обычно это бывает после чемпионата мира, ты на таком пике своей формы, что просто, ну, как бы, действительно пик формы. А когда ты уходишь на отдых и после этого сразу не катаешься, выходишь, у тебя мышцы немножко спали, ну, ты килограммчик наел себе за отдых, да, ты распарился на солнышке, купался в море, ну, грубо говоря, да, и, естественно, у тебя ощущения с тем пиком, который у тебя был 3 недели назад, кардинально разные. Плюс очень часто спортсмены, ну, это я, наверное, все-таки про танцы на льду говорю, когда начинается новый сезон, выходят на новых коньках. И это еще плюс дает вот этой неуверенности, потому что коньки нужно раскрыть, раскатывать, лезвие острое, и вот как бы вот ты выходишь первый раз, и нас тренер просто буквально не трогает. Вот вам 2 часа льда, делайте, что хотите, вспоминайте, как стать на коньках. Но на самом деле, естественно, нам хватает буквально получаса, чтобы раскататься, и мы уже где-то уже в пару встаем с партнерами и начинаем уже, ну, там, не полноценную тренировку, но кататься вместе, да, разминаться и так далее. Но я хочу вам рассказать очень коротко историю о том, когда я лично закончила свою профессиональную карьеру после Олимпиады, и у меня мы все равно продолжали кататься, мы участвовали в шоу у Ильи Авербуха, выступали на показательных сплениях, все равно практика катания на коньках была. Собственно, летом случилось чудо, я под сердце начала носить своего будущего ребенка, каталась до 4 месяцев беременности, еще выступала в шоу. И потом, как бы, понятное дело, что нужно сохранять себя, сохранять ребенка, потому что мы все равно так или иначе сложные вещи делаем с партнером, и здесь, как бы, вот, да, раз на раз не приходится уже. И баланс тела такой меняется. Тело готовится к совершенно другому, не к фигурному катанию. Но, тем не менее, у меня очень активно прошла моя беременность, но после того, как я родила, я с Ильей Авербухом договорилась и реально обещала, что через 3 месяца после родов я выйду уже, то есть 3 месяца прошло, на шоу. Летнее шоу, и 56 шоу стояло в нашем контракте. Я профессиональный спортсмен, я с 4 лет стою на коньках, для меня не будет проблемы за 3 месяца привести себя в форму, думала Катя Боброва. Но когда через полтора месяца после родов я встала на коньки, муж параллельно с этим подкатывал женщину, ну, скажем так, 45 лет, которая, ну, вы понимаете, женщина, которая не профессиональный фигурист, 45 лет, вот делает какие-то шаги на 2 ногах. И муж подъехал ко мне и сказал: «Катя, ты понимаешь, что ты хуже катаешься, чем она?» Это был шок, потому что, ну, я вам клянусь, я не могла на одной ноге стоять. То есть я уже не с животом, я уже родила. Прошло 1,5 месяца, я вышла на своих 2 ногах на коньках, и я 2 недели не могла встать на 1 ногу. Я просто кататься училась заново. Но это моя какая-то такая специфика была, видимо, тело, оно как-то так поменялось, забыло еще что-то, как бы, да. Но благо все профессиональные мои тренеры, уфописты, мой муж вообще, благодарим, я привела себя в форму, и через 3 месяца действительно уже бегала по льду на шоу Ильи Авербуха. Вот. Но я этого никогда не забуду. И когда мне говорят девочки, да я через 2 месяца выйду на шоу, я так: посмотрим. И попкорн смотрю на это со стороны, потому что мне очень интересно. Но при этом я разговаривала с очень многими спортсменками, включая Таню Волсажар и Таню Татьмянину, которые в таких же ситуациях были. Вот. И Таня Татьмянина мне сказала, что она буквально через 1,5 месяца уже выступала в шоу. Видите, это очень зависит от организма, от самого спортсмена, может быть, от вида фигурного катания в том числе. Поэтому здесь такой вопрос.
Мастера спорта.
Продолжаем, дорогие друзья. По-прежнему у нас в студии Екатерина Боброва. Кать, давайте немножко поговорим о женском фигурном катании, одиночном. Сейчас как-то вот почему-то все вокруг него крутится. А почему, как вы думаете, почему вдруг так оно стало популярно, фигурное катание? И стоит ли вообще вводить ценз возрастной, о чем сейчас говорят? Стоит ли запретить переходы от тренера к тренеру? Давайте вот эти вопросы обсудим.
Хорошо, давайте. Смотрите, начнем немножко издалека. Вспоминаем 2010 год, Олимпиаду, да, и там у нас не так все гладко сложилось, я так назову, да, то есть у нас была бронза в танцах на льду, парники остались без медали, женское одиночное катание без медали, да, и Женя завоевал серебро, но всем ясно, что совершенно не за серебром он туда ехал, я про Женю Плющенко. Вот, и я придерживаюсь того же мнения, если честно. И как-то так вот фигурное катание, где мы всегда держали держащие позиции, немножко ушло как бы в такое вот затишье, я помню. Мы тогда тоже выступали, у нас это была первая Олимпиада, и я прям прекрасно помню, что как бы выступал ты на Олимпиаде, неважно, как бы, про тебя не знать никто не знает. И потом случилось Сочи 2014 года, и это просто взрыв был в России фигурного катания. Потому что мы снова вернули себе лидирующие позиции. Был командный вид на Олимпиаде, где мы взяли первое золото. Все это говорили, все СМИ писали. Первое золото, значит, мы сейчас за ними всеми потянемся. Все наши спортсмены потянутся за этим золотом. И действительно, каждый день, так или иначе, Россия приносила медали Олимпиады. И это было очень здорово. И в командном соревновании все увидели девочку в красном пальто. И всех так это поразило. Вот, как маленькая девочка, просто малышка, 16 лет, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я ошибаюсь, вот, выиграла олимпийскую медаль золотую и каталась превосходно, и делала какие-то невероятные вещи. И все ставили на нее в личном. И тут произошло вот это противостояние, да, так скажем, Юлии Липницкой, про которую я говорила, соответственно, и Аделины Сотниковой. И Аделина Сотникова выигрывает первую олимпийскую медаль в женском одиночном катании в России. То есть вот эти все новости так подняли фигурное катание в России, потому что ну, невозможно было этого не знать. Об этом на каждом углу кричали. Новости, газеты, журналы, интернет, просто все вокруг. Даже кто не интересовался фигурным катанием, заинтересовался фигурным катанием. И после этого началось наблюдение, потому что, конечно же, было интересно. Закончились игры, появилась Женя Медведева, девочка, которая 2 года выиграла все. И не проигрывала ни разу, ни на одних соревнованиях практически. Ну, там был, по-моему, один старт. Но неважно. И опять же, это маленькая девочка, все выигрывает. К следующей Олимпиаде подходит. И тут противостояние Загитова-Медведева. Как за этим невозможно наблюдать? Да опять же, из каждого утюга эта новость была. Все за этим следили. Потом противостояние болельщиков Загитовой-Медведевой. То есть вот что держит сейчас в основном. Да, женское фигурное катание. Вот это вечное противостояние, потому что у нас появились гениальные девочки. Оно и дальше будет продолжаться, потому что вновь Трусова, Валиева, Щербакова, Косторная, переходы. То есть это просто бомба новость. Я даже боюсь, что сейчас меньше смотрят фигурное катание как бы на соревнованиях, чем просто в интернете следят за ним. Потому что это опять же вот эти интриги, переходы, и это все интересно, и вот эта вся мешанина интересна людям. Людям не интересно слушать про хорошее, людям интересны интриги. Вот. Поэтому сейчас вот, я вам рассказала путь-дорогу популярности фигурного катания женского.
Про возраст, Кать?
Да, про что же с возрастом-то делать? Надо блок ставить молодым девчонкам или нет?
Ну, смотрите, здесь такое вот разное мнение. У меня нет определенного мнения. То есть я смотрю с двух точек зрения. Точек зрения болельщицы фигурного катания, когда я действительно радуюсь 15-16-летним девочкам и их победам, которые они приносят, просто сгребая все на своем пути золотых медалей России. И ты не можешь не радоваться, что у нас такие гениальные дети и круто катаются, и всем это интересно, и нам нет равных. Но как спортсменка я могу представить вот это вот, чтобы в 15 лет выигрывать медаль, просто ломаться. У тебя организм не всегда готов к таким сложным вещам, которые делают сейчас девочки. И девочкам, которые думают, я хочу выиграть Олимпийские игры, но я не выиграю Олимпийские игры, если я не буду прыгать четверной. И она несется в этот четверной. А это вы себе не представляете. Между четверным и тройным прыжком не один оборот. Там целая подготовка и вообще другая техника. И чтобы вот вы не думаете, что она просто чуть повыше прыгнула и посильнее скрутилась и получился четверной. Это совершенно разные прыжки. Это я вам как профессионал говорю. Потому что я общалась с одиночниками, с парниками, которые знают об этом больше меня. Да? Вот. И действительно, это очень непросто. И чтобы они смогли это прыгать, некоторые девочки в 15 лет придерживают свой вес искусственно. И это все очень сложно. Это влияет на их женское развитие. Потом после этого они получают большие проблемы. Я не говорю про каких-то конкретных спортсменок. Да? Я в общем говорю, как это все выглядит, и как это бывает, и как это может быть. И вот за это страшно, что девочки в 15-16 лет кладут свое здоровье на то, что выигрывать в 15-16 лет Олимпийские игры, а когда они выигрывают, то такие колоссальные проблемы могут получить, что просто, а стоит ли это того, да, как бы, чтобы жизнь просто, считаете, положить ради этой золотой медали. Ну, вот здесь вот этот вопрос возникает, и я вот, допустим, как мама, ну, не девочки, пока что, надеюсь, Но тем не менее, то вот как, если бы я была мамой, да, я бы не захотела такой судьбы, да, потому что это очень сложно. Потому что им дальше рожать детей, им дальше заводить семьи. А вот эти все такие непростые моменты, дабы добиться больше всех, могут помешать в этом. И, ну, кто-то может жизнь на это положить, да, но жизнь на этом не кончается. Они выходят после спорта, и им нужно что-то делать. Ну, вот чем-то заниматься в жизни. Ну, опять же, семья, любовь, ну, как бы. Я считаю, что здесь нужно смотреть эти приоритеты. Бывают такие маленькие миниатюрные девочки из-за того, что родители миниатюрные, и им легко это дается. Им не нужно ничего такого лишнего делать, чтобы придерживать вес, да. Вот, и как бы у них само собой получается. Есть и такие, но просто относительно этой одной существует еще 9 других, которые кладут на это жизнь. И вот здесь вопрос, что если придержат вот этот возрастной ценз, да, то, наверное, они не будут так нестись. Я на это вполне надеюсь, чтобы действительно дожить со своим здоровьем до 17-18 лет, когда уже устаканится техника, устаканится их фигура, устаканится вот эти, знаете, победы, вкус победы и потерь, чтобы они действительно боролись за эти медали, чтобы они действительно держали медаль и прочувствовали, я 10 лет пахал на эту медаль, а не то, что вы один сезон откатали в юниорах, все выиграли, пришли в мастера, все выиграли и ушли из спорта. Да? То есть не будет цены этой медали для спортсмена. А я считаю, что это очень важно.
А я как... вот еще добавлю, да, знаешь, да, Андрюш, еще добавлю, а то, что для болельщиков, ну, не успевает болельщик, ну, правда, насладиться своим любимым спортсменом, а он уже уходит. Ну, это несправедливо к нам, к болельщикам.
Это тоже.
А это у вас житейская мудрость все-таки говорит, а есть и другая точка зрения, да, прогресс не остановите. Например, когда Саша Трусова сегодня выучила, по-моему, 5-й, да, четверной, да, в интернете я видел, Ридбергер, правда, немножко, по-моему, недокрученный четверной прыжок. Но, тем не менее, человек выучил вот в свои года уже 5 четверных прыжков. Это прогресс. Сейчас в том числе ходит смотреть и вот на это, да, на Сашу Трусову, сколько она там, я не знаю, заявит в своей произвольной программе, да, в новой, чтобы попробовать победить. Прогресс не остановить. Вот такая точка зрения, как вы к ней относитесь?
А я сейчас, так скажем, немножко уйду с конкретного вопроса.
От ответа.
Задали, да? Я просто вот хочу сказать, конечно, вы правы здесь, но я вспоминаю момент, который тоже великая Нина Мозер обсуждала, когда начали прыгать в парном катании четверные выбросы. Это делали единицы. Да, ты получаешь за это большие баллы, но вы себе не представляете, насколько это опасно. И дабы выучить этот четверной, чтобы показать, чтобы был шанс показать его на выступлениях, потому что, понятное дело, что первые разы, скорее всего, у тебя это не получится, потому что тренировки и соревнования – это совершенно все равно разное, да? И представляете, сколько раз нужно попробовать этот четверной выброс? Сколько раз нужно его сделать в прокате, чтобы он получился? И только тогда, когда вы пройдете эти 350 тысяч попыток, из которых 250 тысяч окажутся неудачные, вы только после этого пойдете его показывать на соревнованиях. Также и с четверными девочками. Да, прогресс есть. Да, за этим будут тянуться. Но я волнуюсь. Ну, как бы, я все-таки за человечность в плане, я беспокоюсь за здоровье этих детей. Они дети. Я боюсь, что однажды, а раз на раз не приходится реально, не дай бог, кто-нибудь просто убьется с этого четверного, понимаете? И тогда ISU задумывается, что, наверное, четверные для 15-летних – это страшно. Но, опять же, я говорю, я не против этого всего. Просто я постараюсь смотреть с разных точек зрения. У меня нету такого, что... Да, конечно, пусть они прыгают, это здорово, это так интересно. Блин, да у нас болельщиков будет больше. Да как бы, ладно, 9 девочек не прыгнут, убьются, зато одна прыгнет. Нет у меня такого. Я волнуюсь за детей. Я хочу, чтобы у них была счастливая жизнь. Чтобы, понимаете, они не боялись заходить на эти прыжки. Трусова – это просто что-то уникальное, понимаете. 1 на 1 000 000. И здорово, что этот 1 на 1 000 000 пошел в фигурное катание и делает историю здесь у нас. Но дай бог ей здоровья, и дай бог, чтобы вот этого момента, про который я сказал ранее, никогда не произошел.
Екатерина, мы не заканчиваем, но нотка такая хорошая. Друзья, мы прервемся и продолжим. Екатерина Боброва у нас в гостях.
Второе место по сумме, первое место. Вот это уже признание, вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Продолжаем, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о фигурном катании. Екатерина Боброва у нас в гостях. Еще одна тема, которую мне хотелось бы поднять в нашем эфире, это обсуждение возможности перехода спортсмена от тренера к тренеру. Я так, например, очень люблю, когда спортсмены переходят, может быть, у нового тренера обретаются какие-то новые нотки, новые черты. Что вы, Катя, про это думаете?
Ну, смотрите, вот вы сейчас начали говорить, и у меня прям вспышка. У меня просто счастье в этом году случилось, потому что мой один из самых любимых спортсменов, которых
Хеледа.
Я искренне просто желаю всего наилучшего. Да, вы правы, это Миша Коляда. Мне посчастливилось с этим спортсменом быть знакомой, выступать в одной команде на Олимпийских играх. Это человек действительно спортсмен от Бога. То есть, знаете, вот то, насколько его любят судьи, для меня просто непостижимо. Он может такую ерунду накатать, но какие он оценки получает. И это просто действует о том, нет, ни в коем случае, что не кто-то заплатил, не то, что там федерация как-то его пихает. Это действительно человеческий фактор. То, что судьям он нравится, все. Но, к сожалению, было такое. Я абсолютно люблю и уважаю тренера Чеботарева, которая очень долго с самого детства его вела. Но, понимаете, бывают такие тренеры, которые на определенном моменте, ну, не могут что-то дать спортсмену. Вот не достает что-то, чтобы вот все-таки забраться на эту ступень. И я всегда желала успеха этому тандему, но я как спортсмен понимала, что, наверное, лучше Мише задуматься. И вот, конечно, последний сезон такой, мягко скажем, не самый лучший его, да?
Да.
Он, наверное, все-таки сподвиг. Вот травма, он долго лечился из-за травмы. Ну, честно, я думаю, что очень многие его списали уже. После победы Димы Алиева на чемпионате Европы, да, там, то есть все вот эти моменты. И тут он просто как феникс возник. И такой прекрасный. Я просто со слезами на глазах и умилением смотрела на контрольных прокатах. И я действительно искренне рада. Вот я за такие переходы, да. И это было вовремя, тогда, когда надо, тогда, когда описано федерацией. Потому что есть регламент, есть тогда, когда можно это делать. Это не запрещено, это можно делать. Но есть определенные вещи, правила, которых нужно придерживаться. Это лично мое мнение. Естественно, бывают такие моменты, когда находят, ну, допустим, берем какого-то спортсмена, который выступает весь сезон, выступает неплохо, но вот... Мы люди, мы такие же люди обычные, как и вы, ты, мы, я не знаю, да, любой человек, кто слушает сейчас нас. И мы умеем ссориться, у нас характер, у нас бывают плохие дни. И бывает, когда спортсмен настолько рассорился с тренером, что и тренер не хочет спортсмену подходить, да, и спортсмен, все, не выходит на лед. Я не пойду с этим человеком, бывают такие, и характеры бывают разные. А это может быть произойти посередине сезона. А спортсмену еще выходить на чемпионат мира и Европы, там, да, такие моменты. И здесь нужно подходить и общаться с федерацией, да, по поводу того, что, возможно, я немного у другого тренера потренируюсь, или мне позарез нужен другой тренер. То есть бывают какие-то моменты, когда нужно и как взрослые люди общаться, да, и рассуждать, и рассказывать. Там федерация может отдельно с тренером, отдельно с спортсменом поговорить и так далее, и тому подобное. Но вот так, когда спортсмен сам не по непонятной причине просто вот решил перейти посередине там тоже сезона, ну, не посередине сезона, да, но тогда, когда уже это время закончилось.
Вы Алену Косторную имеете в виду?
Ну, да.
Ну, как яркий последний, ну, давайте уже называть все своими именами, как последний яркий пример. Это вот этот переход.
Да,
мы о нем сейчас говорим.
С фразой «как последний яркий пример». Я не знаю, что произошло между Аленой и Терри Георгиевной, да, как бы мы не знаем, никто не знает, кроме их, что там произошло и как это могло быть. Могло, Думала ли Алена об этом раньше? Могла бы она сделать это вовремя? Что произошло, понимаете? Один из 10 человек может сказать, что да вы что, она думала это во время перехода Трусовой об этом, но она не могла это сделать, потому что ее бы новость не была такой яркой. Это подумал один из 10 человек. Второй из 10 человек подумал, что вот Трусова ушла, а ей не с кем там соревноваться, грубо говоря. Да, третий человек из 10 подумал, ну да, наверное, действительно, если Алена говорит, что там не давали ей льда, что она должна была с маленькими кататься и их сбивать, когда она там в прокат, да, там. То есть мнений и вариантов истории развития событий может быть миллион. То, что было на самом деле, знают только Алена и Терри Георгиевна, и, возможно, Женя Плющенко.
Стоит ли привязывать к контракту им вот именно такие ситуации? Если бы у нее был действующий контракт, который она не могла разорвать. Об этом, наверное, сейчас,
Я считаю, по своему личному опыту, что контракт должен быть. Но написан он должен быть очень-очень мудро. В том плане, что если произошла какая-то внештатная ситуация, то контракт не обязывает тебя сезон докатать, да, там, во что бы ты ни стало, хочешь ты или не хочешь. А какие-то санкции, либо действительно там прописано, что если спортсмен переходит к другому тренеру, то все там призовые, там, грубо говоря, которые он получает, так же, как и было до этого, там, уходит в той школе, в которой он катается, или там зарплату тренер получает не тот, к которому перешли, а тот, кто получал до этого, потому что внештатная ситуация. Ну, вот такие какие-то моменты. Либо согласие тренера, что ты даешь бумажку тренеру, он говорит, да иди ко всем, на все четыре стороны, вот, и отпускай тебя. То есть какие-то моменты, лазейки, где действительно можно это сделать. Но контракт должен быть, потому что помимо переходов, понимаете, есть финансовая сторона. Я не буду углубляться в эту тему, но кто-то за призовые отдает процент тренеру, кто-то не отдает. У кого-то в этом плане находит коса на камень. Да? Кто-то из тренеров требует продолжать энное количество лет выплачивать процент с шоу там или с каких-то призовых, когда спортсмен закончил, да, вот какие-то такие моменты. То есть их много, но это должно быть прописано в контракте, поэтому я, честно, я за контракт.
Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях была Екатерина Боброва, ну и с вами вечер провели Андрей Кудряшов и Виктория Колышева. Кать, спасибо огромное.
Спасибо.
До свидания.
Рада. Всего доброго. Друзья, берегите себя.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.